Да. Да-да, книга мертвых, да, вот вопрос да. еще, да.
По Бардо-Псидол, после выхода из человеческого тела, они бывают разные выходы, так? Но человека встречают мимикрирующие сущности, поэтому лама, покойничку веселому, так, читает на ухо, что его ждет сегодня, сейчас. И он должен, вот ты увидишь богиню такую-то, бога такого-то, цвет такой-то, ты должен пройти мимо.
Вот это есть аннигиляция.
Да, вот это есть аннигиляция, потому что люди нарываются, вот если посмотреть там любые, жизнь после смерти и так далее и тому подобное, люди встречаются с родственниками, с кем угодно, которые говорят туда-сюда, вперед, Вася, наконец мы тебя долго ждали, и вперед с нами, с песнями. На самом деле, родственников уже давно нет, они воплотились, неизвестно в каком царстве в данном варианте. Это кредиторы, шаромышники, которые рвутся скачать с него энергию, в первую очередь. И там и сильный волокет его в свою звездно-галактическую систему, где он с него снимает скальп, энергию, которая нужна ему. Дальше он его просто отбрасывает, как ну, банный, ненужный банный венник и листья, который пристал к одному месту. Так и он летит дальше, где его подхватывают следующий и следующий. Так вот, чтобы этого не произошло, люди, кто проходил эти состояния, они их описали. Поэтому лама говорит, вот прошел то-то и так далее. Но разница между просветленным человеком нет никакой. Только разница в том, что просветленные люди обычно, так, или мастера, они знают день своей смерти совершенно задолго до того, как они умрут.
Я бы еще добавила только лишь то, что даже когда они умирают, вот накопившийся опыт в какой-то степени даже не позволяет, чтобы с него стягивали столько энергии, понимаете? Вот то, что он накопил, то, что он знает, вот он несет туда, в свою звездно-галактическую систему. Не то, что там он страх, это, как говорится, где-то прячется, или там, чтобы с него не стянули энергии. Нет, просто вот эта сила, она продвигается вперед, наоборот, с такой уверенностью, с такой скоростью, что вот эти шаромышники, как Сабгуру сказал, те сущности, они в какой-то степени не могут и не имеют права стянуть с него столько энергии. Отсюда, как говорится, вот просветленные мастера очень долго находятся вот там, в своей звездно-галактической системе, и вот процесс обучения на Земле, вот говорю, что когда он без его, скажем, перерождения, он идет ровно столько, ну, Земле, естественно, есть много других людей, они растут, развиваются, а вот для него настает момент тогда, когда ему вот уже с его новыми, возможно, знаниями, или вернее, не словами, а с теми знаниями, которые он накопил, которые он знает, то есть и воплотить уже, и опять аннигиляция более в новом, более сильном, мощном реализации. То есть примерно тогда.
Да, я сейчас расскажу. И вот таким образом, очищая его, так он, ну это на сайте есть, все эти вопросы уже давно освещены. При воплощении следующем на Землю, так он проходит последний звездно-галактический очиститель Солнца. Но, как правило, там проходят лучистые люди, великие учителя и так далее. Но, или что-то последнее. И потом он уже воплощается. Поэтому про сознание, как про ребенка, который рождается, говорят, что оно непорочно. То есть все вот эти паразитирующие сущности, которые оставляли себя, они просто сжигаются. Но придя на Землю, он начинает все заново. И если он уже проходил эту систему, он интуитивно чувствует опасность. Поэтому, если вы обратили внимание, обычно этот вопрос в данной системе координат интересует йогов. Они путем принятия там асан, занимаясь раджа-йогой, чем угодно, при помощи мысли, они стараются уменьшить количество мыслежеланий.
Да.
И за счет этого иметь какую-то силу. А на самом деле, чем больше он устремляется, чем он работает более эмоционально, умом, потому что эмоции – это концентрированная реакция ума на ситуацию, он сокращает, и у него появляются ситхи и так далее и тому подобное. Ему кажется, что это так. Но когда он попадает в те края, с него начинает сдирать шкуру. Затем неувязка, нестыковка происходит в следующем варианте, в понятиях нирваны и так далее и тому подобное. Почему? Потому что люди считают, что если человек достиг уровня нирваны, то он уже не будет воплощаться. На самом деле, без человеческого тела нельзя выработать энергию, поэтому даже сам Творец Вселенной периодически воплощается на Землю, потому что он пользуется только лично своими запасами энергии и знаний. И вот такая штука, и кто угодно, и вот эта ошибка тянется, и плюс еще к этому. Существует карма, что человек, достигший уровня нирваны, он не имеет никаких кармических долгов. Правильно. Он вместо не имеет кармических долгов перед обычными людьми. Но вместо кармы у него появляется суперкарма. То есть, что это такое? То он должен не человеком, не человеческим знать, что вы получаете в институтах, в вузах, на занятиях, я не знаю, там, кунг-фу, йоги, чего угодно, на любых занятиях, вы получаете, ну, обычно общечеловеческий такой ширпотреб, старый, поношен. Он получает новые знания Творцу, за которые он должен рассчитаться в этой же монете. Вот Творцу, Творец дал энергии, дал знания, и ты должен рассчитаться с ним в этих же ценностях. Монгольские тугрики и деревянные русские рубли там не пройдут. А это можно сделать только одним методом – достичь уровня Творца Вселенной. И поэтому сознание, потому что говорят о доброте и так далее и тому подобное, в любых случаях, это гладиаторские бои, пока человек не достигнет уровня Творца Вселенной, он всегда остается должен высшему. Как говорят у нас в песнях, предродина вечно в долгу.
Ну это понятно.
Потому что только сам Творец Вселенных сам себе должен быть, ничего не может. Но самое главное, что ни одно сознание в космосе нет развития. Без биомашины, системы человек, рыб, там, звезд или тому подобное, человек не может выработать энергию нужного класса. А самый совершенный аппарат – это человеческое тело, которое может вырабатывать энергию любого класса. Поэтому говорится в поговорке старой, что даже боги завидуют людям, а люди завидуют всем. Там все относительно верно. Книга мертвых для обычных людей. Почему-то они говорят, то-то, такая-то форма мысли и желания. Но на самом деле, практически, человеку что ни говори, если он залипал на чем-то, он туда и пойдет. Потому что ему дадут приятный допинг энергии, и он идет туда. А аннигилировать, то есть пройти беспристрастно, ну, допустим, для начинающих есть такая, ну, просто универсальная, для мозговиков-затейников, универсальная формула. Это вот как раз мантра «Аум Падме Хум» и «Яранги Хум». То есть первая часть. Мир, счастье, все. Неважно, кто тебе не обращался, ты просто генерируешь эту мантру, желая счастья, и отталкиваясь, идешь дальше. А вообще необходимо обладать именно потенциальной энергией, то есть находиться в нейтральном состоянии. И дальше. Здравствуй, Петя. Здравствуй, Вася. Здравствуй, конь Добрыни Никитич. Здравствуй, конь. Это уже анекдот сама можно сказать. Хорошо. Значит, и еще к этому. Тут у человека, когда он проходит послесмертное состояние, когда его окружают вот эти мимикрирующие сущности, у человека не срабатывает, он надеется на дядю Васю, что он подскажет и будет так. На самом деле, у человека как бы есть тройственное понятие, живя в теле, где угодно. Человек любой, если он не кривит душу, он может сказать честно и откровенно, что он стремится быть одновременно и дерьмом, и солнцем, и при этом держать на побегушках суперразум или Бога. Но так не бывает в жизни. Ты или солнце, или дерьмо. Но еще пока никому не удавалось удержать на побегушках суперразум или великую пустоту в действии.
Кто потом должен, Господи, зачем мне эта книга мертвая, когда я сам все это скажу и все просто знаю. Откуда знаю? Вот знаю.
Но вы увидите только то, что хотите видеть. И, например, Оши отмечал этот вопрос. Никогда, допустим, там, ну, еврей, русский не увидит в образе Иисуса Христа,
да,
негра или китайца.
Чукча тоже самое.
Чукча тоже самое. А тем более, кто вообще не слышал и не знает, что такое, кто такой Иисус Христос и какой в этом смысл. То есть человек стереотип архетипы. Математику видит ноль, другой увидит Христа. И вот эти сущности, бадда-псидо, вот, допустим, изучаешь, человек пытается какие-то найти вот отговорки. Вот это должно выглядеть так-то, это должно выглядеть так-то. Затем многие письма писали, Виталий, тебе такого образа, что у нас на сайт много ходит таких просветленных и так далее. Я вам расскажу старенькую историю, которая была. У меня занимались люди, когда я еще работал с людьми в свое время, они в Мытищах, там на Клязьминском водохранилище, проводили, там был палаточный городок, и они проводили голодания, там, десятисуточные, ну, такие мелкие пустяки. И там вели мужчина и женщина. И все восхищались ими, говорят, Господи, какие лучистые люди, как, она, как они светят. Интересно, как будет выглядеть учитель, как его можно увидеть. А ему там Саша говорит, ребята, вы учтите, когда учитель придет, он может на одного, на двух вас, он вас тут же разгонит, это ваше будет последнее занятие. И вот появляется учитель, а у него нет ни полей, ни ауры, ничего. Голенький, только из черепушки куда-то там хвостик куда-то бьется в космос, и неизвестно куда. Только все от энергии его лежат. И поэтому я смеялся, я всегда говорю, лучистый человек от слова лучина. Это говорит о том, что если человек сидит в потоке, обращая внимание на это слово «в потоке», то он, чем глубже он сидит, тем он заразителен для окружающих. А вся задача заключается в том, чтобы войти в поток и тут же из него выйти, всегда быть над потоком. Это суть просветления и суть духовной работы. В любой поток он имеет право на жизнь, право на существование, но не залипать на нем, находиться над ним. И когда ты находишься над ним, то есть тело как бы находится в потоке, на него реагирует, а сознание не дает уже скачивать энергию. Оно с этого тела стаскивает, забирает энергию, отправляет к себе, в кладовые Творца. И поэтому говорится так всегда в практической работе. Надо с одинаковым успехом аннигилировать энергии как высшего, так и низшего. И направлять их в двухстороннем направлении. То есть быть идеальным проводником.